Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. И сегодня у микрофона Виктор Саулкин, сегодня мы с отцом Александром Шумским поздравляем всех с победой, потому что 70 лет назад, в этот день, святого великомученика Георгия Победоносца была одержана великая победа. И этот день совпал промыслительно, совпал с Пасхой, светлым крестовым воскресением. И вот когда в этот день выходили, по воспоминаниям старейших прихожан, очевидцы, выходили священники на амвон храма, возглашали «Христос воскресе», они завершали свой возглас словами «С победой, дорогие братья и сестры!» Отец Александр, ничего не бывает случайного в нашей жизни. И сегодня святейший патриарх, когда совершал богослужение у десницы святого великомученика Георгия Победоносца в храме на Поклонной горе, он сказал, что Георгий Победоносец ведь не просто великомученик, а победоносец. То есть святой, приносящий победу. И не случайно этот святой на гербе Москвы изображен.
Да, тут слова святейшего, они очень знаменательны, потому что Москва для нас олицетворение русского патриотизма. И то, что именно Георгий Победоносец вот красуется на гербе Москвы, это очень важно. И здесь вот в связи с этим можно вот о чем сказать, что великомученик Георгий Победоносец является собой пример такого подлинного патриотизма и веры во Христа. То есть ведь любой святой, он нам дает пример. И вот сегодня мы говорим о русском патриотизме, о советском патриотизме. Это неотделимые вещи. И не случайно вспоминаем великомученика Георгия Победоносца. Почему? Потому что он ведь служил в охране свирепого Диоклетиана, который преследовал христиан, и был начальником этой охраны. То есть был доблестный воин, и он был патриот своего отечества, пламенный. И действительно готов был проливать кровь и проливал ее за свою родину. Но вместе с тем он был человеком глубоко верующим, и, конечно, прежде всего он хотел попасть в Царствие Небесное. И для него, конечно, на первом месте был Господь Иисус Христос. И вот великомученик Георгий Победоносец сочетает в себе веру и патриотизм. То, что очень важно сегодня для нас, русских людей, понимать это, потому что если патриотизм не опирается на веру во Христа, он становится национализмом, вырождается в национализм. И наоборот, если человек говорит, что он равнодушен к родине, и он, ему достаточно одной веры во Христа, то он становится либералом.
Это знаменитый
патриотизм. Да. Поэтому вот можно вспомнить два примера таких ярких в этом смысле. Вот был наш великий русский поэт Сергей Есенин, гениальный человек, который написал очень талантливо, но неправильно. Если кликнет рать святая, кинь ты руть, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Мы знаем эти строки. Вот это строки, которые неправильны. Нельзя любить родину без Христа. Русь, Россию без Христа любить невозможно. Это будет неполноценная, усеченная любовь.
Отец Александр, я, простите, тогда задам вопрос. А Россия может быть без Христа?
По-моему, вот я об этом хочу сказать как раз. И другая крайность. Владимир Печерин, философ XIX века, который был русским человеком, и вроде бы и порядочным, и хорошим, пришел в католичество и написал строки «Как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтожения». Вот другая крайность. Вот эту рану Плетина, о которой мы как раз говорили. И как раз вот мы вспоминаем Георгия Победоносца, что в этом человеке сочеталась любовь к родине и любовь к Богу. Любовь к Богу, конечно, она была выше, но при этом он не звал любви к родине. Поэтому он и стал великим святым, настоящим великим святым, скажем, берем пример. Ну и, конечно, вспоминается Достоевский, который сказал вот о чем вы говорили, что русский человек без Бога русским быть не может. Без православия, без Христа он не может быть русским народом. Русский народ без Христа – это не русский народ. Это и русский человек без Христа, не русский человек. Вот это как раз Федор Михайлович подчеркивал. Поэтому мы вот и назидаемся примерами и великомученика Георгия, его словами Достоевского. Поэтому мы, так сказать, вот о том патриотизме, который опирается на веру во Христа. А сейчас Пасха Господня, и действительно вот 9 мая – это праздник фактически уже неотделим от религиозных праздников. Вот православных наших праздников, он неотделим совершенно. Воспринимается как уже вот особый праздник внутри пасхального периода.
Вчера был замечательный фильм, но показывали его очень поздно, к сожалению. «Священная война», и там Алексей Константинович Светозарский, профессор Московской духовной академии, говорил о том, что как бы Пасха ни выпадала, какие бы пасхали ранние или поздние, 9 мая всегда попадает на Пасху, и всегда в этот день звучит «Христос воскресе».
Ну, конечно, мы уже говорили об этом не раз, что война началась в день всех святых русских, российских просиявших, а закончилась на Пасху. Ну, ясно, что Господь помогал нашему Отечеству. Вот. И здесь, конечно, удивительно то, что вот с удивительным упорством российские либералы, несмотря на точные данные, факты, на то, что они остались живы благодаря победе, они все равно пытаются его ошлемовывать. Вот это, конечно, удивительная вещь. Вот недавно как раз один из наших либералов, и даже не хочу имя вспоминать его, недостойно они их упоминания, так сказать, поименного, сказал, что вот русский народ – это окружающая среда. Но это же относится не только к сегодняшней России у него. Он воспринимает вообще так всю русскую историю. Русский народ всех времен для него – это окружающая среда, в которой ему, бедным, очень тяжело жить.
Человеку высоких интеллектуальных способностей, да.
Потому что эта среда вот такая костная, она не принимает там ни, так сказать, всяких извращений, не принимает кощунства, не принимает сатанизма.
Простите, вас перебью, отец Александр. Я просто посоветую, сегодня не будем называть этого человека, но я посоветую всем посмотреть «Бесогон» Никиты Михалкова, последний. Там Никита Михалков вот этих показывает либералов и фашистских идеологов, Геббельса, Гиммлера, всех прочих высказывания о недочеловеках. И либералы говорят, мне кажется, еще более... И Никите Михалкову, Никите Сергеевичу показалось, что они более жестко говорят о русском народе, чем даже гитлеровцы.
Ну, мы же сами уже говорили о том, что либерализм русский, российский, простите, нет русского либерализма, российский либерализм, он слился уже и с большевизмом, и с фашизмом. Это вообще какая-то такая гремучая смесь из большевизма, фашизма, бандеровщины, чего угодно. То есть все новое и новое добавляются какие-то вот... Так сказать, характеристики к нашему, так называемому, нашему либерализму, потому что, ну, действительно, мы говорим уже о том, что коллективный Троцкий, а теперь уже коллективный Гитлер получается, в каком-то смысле.
Бандера, Гитлер, да, и все прочее.
Вот. Если они поддерживают бандеровцев, фашистов фактически, да, то как их назвать? Вот такое сочетание большевизма самого отвратительного с фашизмом мы сегодня видим в наших либералах. Это потрясающе. Неблагодарность чудовищная и бесчестие. Вот, как Достоевский всегда говорил, что самое страшное – это когда человек становится бесчестным абсолютно. Вот, право на бесчестие дают себе. Вот наши либералы, они как Смердяков, да, Смердяковщина, они дают себе право на бесчестие. Потому что, ну, как быть неблагодарным людям, которые вас спасли физически? Потому что мы знаем, что родители очень многих представителей наших либералов прятались в этой вот окружающей среде, в этой толще народа, да, и не погибли. У них была бронь, мы знаем, вот у многих, да, и вот они выжили, а там Иван Петрович, Иван Иванович, вот, и Зоя Космодемский их защищали. И они выжили, родили детей, и вот эти дети сегодня, представители этого малого народа, они сегодня смердят и ошельмовывают нашу победу. Вот ни стыда, ни совести. Вот что удивительно, понимаете?
Да, назвать так окружающей средой, но дело в том, что можно было на это не обращать внимания. Еще совсем недавно нам казалось, что просто такое выражение их ненависти, презрения к народу, но сегодня, когда идет война, сегодня, когда фашизм не просто возродился, а гибнут дети, женщины, старики под ударами артиллерии, И мы понимаем, что сегодня говорят о параде в Донецке, в Луганске, в военном параде. Люди выйдут на этот парад, детей приведут. И мы понимаем, что могут быть обстрелы в этот день. Потому что вот эта ненависть к победе, ненависть к георгиевской ленте. Вот, кстати, удивительно, почему у них ненависть такая к георгиевской ленточке. Ведь это не только они говорят «совок», да, как они обзывают наш народ. Но георгиевская ленточка – это ведь и орден святого великомученика Георгия, который носили и Александр Васильевич Суворов, и Михаил Илларионович Кутузов. Русские солдаты германской войны. Все наши герои. И потом этот орден преобразовался в орден Славы. Есть фотографии, на которых ветераны Великой Отечественной стоит солдат, усатый такой, пожилой, у него георгиевский крест и орден Славы вместе одет в 45-м.
Ну, вот эта вот визгливая ненависть, либеральная, визгливая, она же, в общем, говорит об их слабости. Потому что когда человек вот так визжит от ненависти, то он говорит о том, что у него нет внутренней силы. И не заметьте, что русские люди сегодня стали относиться к либералам спокойнее, равнодушнее, я бы сказал. Такая появилась, такая, знаешь, ледяная холодность в отношении к ним. Это я замечаю и в себе, и в остальных. То есть, твой холод. Вот. И, конечно, они почувствовали эту температурную перемену в окружающей среде, которая называется русским народом. И поэтому они же придут, что на их всякие, так сказать, инсинуации следует такой горячий, какой-то вот нервный ответ русского человека. И вдруг это прекратилось. Ну, мы же тоже растем, учимся, и мы перестали отвечать вот этим раздражением таким, тоже ненавистью, такой открытой на вот их всякие выпады. И они почувствовали холодность. И как Пушкин говорил, народ безмолвствует. Это страшное безмолвие. Это холодное безмолвие народа, еще можно так сказать.
Потому что люди не понимали, все эти годы не понимали, как же можно так нагло в глаза лгать, как можно обижать победителей. Не могли понять, откуда это берется.
А сейчас мы смотрим на них, публики. Ну, там что-то говорит человек, да, такое мерзкое, пакостное, а возникает ощущение какой-то такой брезгливости, да, холодность, отвращение. Но эта ненависть горячая, она ушла, потому что в пламя ненависти паразиты размножаются, как известно, а в холоде они теряют способность воспроизводить потомство. И они опять занервничали, что вот этот холод появился. Ну, и мы надеемся, что когда-нибудь, так сказать, вот равнодушие этого русского холода, даже равнодушная ледяная глыба накроет их похотливую теплую оранжерею либеральную.
И она исчезнет с русской.
Да, и если смердящие испарения исчезнут, и русский воздух будет чист и свеж, как поцелуй ребенка, как Лермонтов говорил. Вот мы этого ждем, все с нетерпением.
А сегодня святейший патриарх служил у десницы святого великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе, и, мне кажется, сказал очень важные слова, вот, дорогие братья и сестры. «За победы нашего народа, — сказал святейший патриарх Кирилл, — несчастливые беды и страдания наших людей. За всю историю человечества не было таких страданий». Мы это знаем, отец Александр, не было действительно всю историю. Посмотришь, чтобы 27 миллионов погибло. Ни один народ не отдал на алтарь победы 27 миллионов жизней. И сегодня эти 27 миллионов вопиют к небесам, когда кто-то пытается украсть у них подвиг и украсть у них победу. «Мы никогда не забудем, — сказал святейший, — что именно наш народ сломал хребет страшному врагу, перед которым отступила вся Европа. И патриарх сказал о том, что победа в Великой Отечественной войне — это Божие чудо, но чудеса никогда не совершаются на ровном месте». Никогда бы это чудо не произошло, если бы не миллионы человеческих жизней, если бы весь наш народ не напрягся, чтобы отдать последние силы ради победы.
Понимаете, это на самом деле очень грозные слова святейшего, потому что если в них вдуматься, да, он дает понять этим вот, так сказать, антирусским силам, либералам, малому народу, как угодно можно его называть, он дает понять, что миллионы выпьют к небу. Да? И это очень страшно для тех, должно быть, которые это игнорируют. И издеваются над этим еще. То есть, как говорится, Господь, Он терпелив, милостив, но Он и правосуден. Мы это знаем. И вот я думаю, что в конце концов, если не прекратят они издеваться над русским народом и над нашей победой, то десница Божия их коснется. А это очень больно для них будет.
Да, и те, кто надеется Россию победить, я думаю, для них тоже должно быть уроком то, что произошло.
Не, ну, знаете, ну, Третьим рейхом. Дело в том, что ведь история показала, что Россия войны всегда выигрывает. И поэтому вот умные, так сказать, представители Запада, такие как Генри Киссинджер, например, они же говорят, не связывайтесь с Россией. Но он в данном случае продолжает линию Бисмарка. Человек хорошо знает историю. Понимаете, вот такой хитромудрый Киссинджер, да, он говорит, что не трогайте Россию, не прикасайтесь к ней. Зачем вы дразните Путина, зачем вы дразните Россию? Дружите с ней, это гораздо выгоднее. Но что поделаешь, видимо, лидеры нынешней Америки, они не только Америки, но прежде всего Америки, потеряли разум. И уже даже вот такие зубры политики, как Киссинджер, на которых раньше смотрели, открыв рот, теперь они уже не могут, даже они не действуют на эту элиту. Это голубую, розовую, там, оранжерейную какую-то элиту, вот это уже не действует, понимаете?
Их влияние, да, потеряно.
Ну, извращенцы потеряли разум. Естественно, извращение приводит к потере разума.
А, кстати, многие западные политики, как Саймон, забыл его, да. Знаменитый, он часто выступает, у него интервью берут, известный американский политолог, он сказал, Рейган, младший Буш предал Россию, потому что Путин, это американец, говорит, не скажу, что он русофил какой-то, он говорит, но Путин после 11 сентября протянул руку дружбы. То есть русские все время надеются на какой-то диалог и на какое-то равноправное сотрудничество, только просят учитывать их интересы. Но Буш предал. Почему? Непонятно. Хотя ясно, что к Путину лично он относился неплохо. Значит, они вообще марионетки, вся эта компания, которая там находится у власти. А я, отец Александр, хотел бы ответить. В прошлом эфире, в понедельник, в 21 час, мы были с отцом Александром Малишенко. И позвонил один человек, я его прервал резко. Потом мы с отцом Александром говорили и думали, может, надо было дать ему до конца высказаться. А потом мы это все решили, что мы это все слышали. Весь этот бред о том, что как замечательно воевал, умело, маневренно, активно в обороне, в наступлении воевал вермахт. И как неумело, заваливая миллионами жизней, заградотрядами, воевал советская армия. Причем этот человек, он даже... Я пытался его спросить, простите, прерываю вас. Ответьте, пожалуйста, какое сражение вы имеете в виду? Какой этап войны? Он не ответил. Он продолжил просто свою пропаганду. А мы так часто это слышали по всем каналам. Пивоваров, это сплошной на НТВ, да? То есть эту точку зрения мы знаем. Так вот, если он слышит нас, этот слушатель, я зачитаю слова... Ну, начну с генерала Дугласа МакАртура. «Красная армия воплощает все то, что вызывает волнение, что движет всеми войнами. Храбрость, готовность отдать свою жизнь за Родину. Стойкость в испытаниях, неугасимый огонь решимости. Это основополагающее военное достоинство, которое составляет величие и порождает бессмертие». Ну, а вот слова, давайте, наших великих тогда союзников Франклина Рузвельта, никто не сомневается, что это великий президент Америки. На Европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление Великой Русской Армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы самолетов, танков и пушек нашего общего врага, чем все остальные объединенные нации вместе взяты. Это Франклин Рузвельт. А вот слова человека, которого уже любви к России нельзя заподозрить. Отец Александр, как Черчилль относился к России? Не. По-моему, это был такой...
Ну, хотя атомную бомбу сбросит тогда, в 1947 году.
Автор «Железного занавеса», «Холодной войны». Так, да. Ну, как англосакс, настоящий патриот своего отечества, да?
Великобритании. Он был человек объективный в каком-то смысле.
Так вот, да. Предлагаю тем, кто говорит, что мы били в лоб, не умели маневрировать и вообще уступали наши генералы в искусстве войны. Черчилль. Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными, жестокими ранами, которые нанес Гитлер России. Но советская Россия не только выстояла и оправилась от этих ран, но и не нанесла германской армии удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия в мире. Чудовищная машина фашистской власти была сломлена превосходством русского маневра, подчеркиваю, в всем говорит, что вермахт воевал маневренно, а мы не умели. Черчилль: была сломлена превосходством русского маневра, русской доблести, советской военной науки и прекрасным руководством советских генералов. Кроме советских армий не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине. Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины. Это слова Уинстона Черчилля. Вот задумайтесь над этим.
Не, ну потом мы с вами уже, просто не хочется сейчас повторять, но мы столько с вами цитировали разных авторов, цифры приводили, соотношение сил и прочее в начале войны, в середине, в конце войны, что уже математически доказано, да, почему и как мы победили, и какими силами, что вот это вот, что мы звали трупами, это, ну, бред. И уж, ну, как бы ты ни относился там к России, ну, если у тебя есть капля разума, как о русском либерале, да, ну, ты должен, так сказать, ну, хотя бы цифры-то принять, это же математика. Тут, причем это цифры не только наши, но и цифры и западных исследователей, и военачальников западных. Поэтому это то, что они действительно, они вот уже в своем упорстве, они потеряли разум, а это значит, что они проиграют. Нельзя не верить в цифрам уже, понимаете, можно спорить там об идеях, можно спорить там о каких-то вещах, там кому-то нравится, кому-то не нравится что-то там, но это же цифры, это холодные вещи, это просто вот есть так и так, 2×2=4, ничего ты не сделаешь, ни 5 и ни 6, правильно? Вот, и поэтому здесь вот, кстати говоря, в этой связи вот и возникает, конечно, фигура Сталина, да, мы о нем говорили раньше много, сейчас меньше говорим, потому что, собственно говоря, эта фигура уже заняла свое должное место, так сказать, в историческом сознании. Уже, в общем, мало кому надо что-то доказывать из людей, которые понимают историю. Но поразительно ведь то, что вот это надо об этом сказать, что вот сейчас они набрасываются на Сталина еще более яростно, чем это было там даже 10 лет назад. Но при этом почему-то совершенно не трогают Ленина и Троцкого. Ну, вот поразительная вещь, понимаете? И уже Гитлера перестали поругивать. И что интересно, вот тенденция, конечно, любопытная, что уже... Не только там Ленина и Сталина, да, то есть Ленина и Троцкого, да, они вообще забыли, только Сталин плохой. Отождествляли Сталина и Гитлера, но сейчас и это стали меньше делать. Заметьте, что вот Запад уже даже старается Гитлера со Сталином не сравнивать. То есть был плохой только Сталин, а подтекст такой, что Гитлер-то, в общем, хотел уничтожить плохую Россию, которая всем мешает. Но не удалось у него. И вот то, что они сейчас не приезжают на 70-летие Победы, в связи с тем, что они фактически Гитлера уже реабилитировали.
В своем сознании.
В сознании, да. И очень скоро они скажут, что Гитлер был вообще правильный парень, хотел уничтожить плохую Россию. Ну, не получилось.
А мы ошиблись.
А вот теперь мы будем делать ошибки Гитлера. Учтем хорошего Гитлера. И мы теперь уже сделаем так, что Россия уже не вырвется.
А иначе как объяснить их взгляд спокойный на батальоны Азов? Случай Руны на парады эсэсовцев, то есть они это вообще не видят, а на парад Победы отказываются.
Для них то есть Россия... мы должны быть готовы к тому, что на Западе будет Гитлер реабилитироваться, уже сам Гитлер.
Так вот, отец Александр, отвечая некоторым нашим слушателям, которые обвиняют нас в сталинизме, мы пытались все эти годы доказать, что Сталин для этой пропаганды, либеральной, западной, это не какая-то реальная фигура, с которой они борются, это воплощение... государственности, державности, да, мощной, да, России, будь то Российская империя, будь то Красная империя при Сталине, те, кто уничтожал русских людей миллионами, как Троцкий и Ленин, вне критики, да, а человек, который восстановил мощное государство, и поэтому они Путина сегодня любят сравнивать со Сталиным.
И потом, знаете, какая вещь, что 70-летие вообще-то рубеж некий всегда был. Вот 70 лет, там, 70, там, может, чуть больше, чуть меньше, но вот 70 лет это рубеж, после того начинается снова какой-то этап в сознании людей. Новое поколение сформировалось назад, уже не одно. И вот им-то будут внушать мысль о том, что Гитлер был прав. Но у него не получилось. Понимаете, какая вещь? Вот они сейчас что будут делать? Сейчас будет пересматриваться вообще вся и образовательная система на Западе в этом направлении. Вот мы должны быть к этому готовы. Мы еще немножко не можем представить себе, что они будут Гитлера реабилитировать. Они уже вовсю это делают. Ну, Прибалтика, например, это делает.
Да, Украина наша.
Украина, да. Они же за это не критикуют их. То есть плохой только Сталин. Ну и, соответственно, Россия.
Да, и Сталин как воплощение советской России.
Ну, в общем, да. А сегодня... Это Мордор, зло, морок. Вот.
То есть для них...
они царство, так сказать, добра и справедливости.
Как для них Сталин воплощение Иоанна Грозного. А, значит, Путин сегодня воплощение Сталина и Анны Грозного. То есть русские цари, генсеки для них не имеют значения. Главное, Россию, как сказал Владимир Путин, между прочим, они нас любят только когда мы стоим с протянутой рукой и когда наша страна совершенно ослаблена, развалена. Как только мы начинаем подниматься, ощущать свои, чувствовать свои национальные интересы, тут же Россия становится...
В общем, слава богу, что они Киссинджера не послушались, в общем, в каком-то смысле духовном, да, потому что мы начинаем восстанавливаться. Потому что если они с нами были бы ласковы, так сказать, обходительны, мы очень долго бы еще были в иллюзиях о том, что можно с ними мирно сосуществовать.
Звонок у нас, да, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мир Божий вашему собранию доброму. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Виктор Александрович, вот по поводу того разговора, о чем мы сейчас вспоминали, звонящего в прошлый раз в конце передачи вашей, и сегодня вы продолжили. Почтим память, во-первых, именинника маршала Победы с Георгием Победоносцем. Царство небесное и вечный покой ему, Георгию Константиновичу.
Да.
И я слышал от композитора, это как, будет вопрос у меня к вам, к обоим. Я слышал от композитора Валерия Гаврилина. Эта работа адова началась делаться уже с 80-х годов, со второй половины, этот подкоп, под авторитета наших военачальников. И он говорил, ссылался на одного американского военного историка, может, вы знаете его фамилию, что тот... говорил, что пройдет время, и этого маршала Победы, Георгия Константиновича, русского военачальника, будут называть маршалом маршалов.
Да. Простите, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, благодарю. Есть такое выражение. Ну, историк английский или американский, кажется, историк. Благодарю вас, Геннадий Павлович. Дело в том, что Эйзенхауэр, Монтгомери, МакАртур, все военачальники, они тогда, как честные солдаты, они отдавали должное Георгию Константиновичу Жукову, потому что каждый из них понимал, что значит управлять такими фронтами, проводить такие операции молниеносные. И дело в том, что, отец Александр, вот наши либералы, они же никогда не оперируют ни фактами, ни цифрами, они же все дилетанты. Они не говорят о том, как все это было, что такое... Миллионы. Что такое взятие Берлина, да? Как это происходит? Какая это была операция? То есть они вообще не понимают Висло-Одерскую операцию. Это вершина военного искусства. И генерал Эйзенхауэр, он вообще очень интересно сказал, что на первой странице книги «Искусство войны» я бы написал в первом абзаце, в самом начале, главные слова. Никогда не ходите на Москву. Вот интересно,
и
да?
И потом, знаете, что почему они еще так ненавидят нашу победу? Что война, она же ведь вызвала на самом деле творческие силы народа. Вот они как говорят, сколько людей погибло, лучшие русские люди погибли, да? Они вот на сочувствие вдруг начинают. Лучшие погибли. Репрессии, война и так далее. Но на самом-то деле война – это... такое явление, которое вызывает в человеке, на самом деле, огромную концентрацию воли, сил, ума, да, и война, как ни парадоксально это может показаться, на самом деле, глубоко посмотреть, она вызывает творческие силы народа, и благодаря победе в войне, именно потерям огромным, у нас огромный потенциал творчески проснулся. И вот эти огромные успехи в культуре, в науке, в технике после войны...
Песни, кинофильмы.
Это одна история. Да. Я беру науку и технику, да? Вот да. Гагарин, он был невозможен без этой победы.
Без тебя побед. Кстати, вот. Дорогие братья и сестры, мне позвонила Лариса, говорит, раба Божия, прошу помолиться тяжко болящим Георгии, болящей Ларисе, Татьяне. И говорит, Виктор Александрович, почему же нас называют дети войны? Мы не дети войны, мы дети победы. Мы тогда родились, но мы себя чувствуем детьми победы. Вот,
конечно.
Мне кажется,
отец и победа, Александр, вот этот победный дух, он открыл огромный творческий потенциал советского русского, ну, я не разделяю советского русского, потенциал открыл советского русского народа. И это вот парадокс, потери, да, трагедии огромные, но это и был огромный позитив. Победа.
А, кстати, если мы говорим, отец Александр, о советском и о русском, да, это та часто тема, на которой говорят, ну как же, Советский Союз коверкал, конечно, коверкал, отрывал от веры, от православия, коверкал культуру, это было все, мы это все признаем. Но как относиться вот к маршалу Жукову? Он что, не русский человек, Георгий Константинович, которого мы сегодня поминаем? Это русский человек вот, а потом, в своем воплощении.
Понимаете,
Королев,
конечно,
Сергей Павлович.
Потом дело в том, что война же это катарсис, она очищает. Да, это, конечно, очищение огненное, страшное, да? Но она очищает и лучше остается, и начинает действовать. Вот что очень важно. Золото остается. Вот. И как Федор Михайлович говорит, кто, вот Федор Михайлович говорит, кто унывает во время войны? Уныния нет, понимаете? Вот тоже народ ведь как собрался. Сначала вроде было, так сказать, растерянность, потом какой был подъем духа. И, в общем-то, до сих пор продолжаем. Мы живем же этим вот духом. Почему мы не унываем? Потому что мы дети победы. Вот, вот. Федор Михайлович будет очень хорошо говорить. И поэтому я, может, скажу вещь такую, на первый взгляд, страшную, но сейчас вот нам готовят новую войну, да? И, конечно, мы должны сделать все, чтобы ее не было. Но, с другой стороны, бояться катастрофы, войны мы не должны, потому что Евангелие не обещает нам удобной, комфортной жизни, да? В мире будете скорбь, нам Господь говорит. И поэтому, конечно, ну, вот как приходит зима, приходит лето, весна. Мы, также вот и войны, они периодически происходят, тут ничего не сделаешь. И поэтому мы должны быть к этому внутренне готовы. Мы же готовимся к зиме, например. Так на к войне готовятся внутренне, морально. Я не апологет, естественно, войны, я не призываю, конечно, к этому. Но надо понимать, что это неизбежность, к которой мы должны быть готовы сегодня, они нам готовят это.
Если Господь попустит.
И вот я опять Достоевского приведу. Все-таки удивительный был, гениальный человек. Положительно можно сказать, что долгий мир ожесточает людей. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на сторону всего, что из дурного и грубого в человеке. Главное, к богатству и капиталу.
Ну, это, к сожалению, мы сейчас увидели.
Все великодушные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захватывает все. Сластолюбие вызывает сладострастие. Сладострастие всегда жестокость. Вы никак не можете все это отрицать, потому что нельзя отрицать главного факта, что социальный перевес во время долгого мира всегда под конец переходит к грубому богатству и к сладострастию, которому сейчас мы с вами и видим. И поэтому, конечно, война, она приводит к очищению. Если мир сейчас не одумается, конечно, вот если будет в этой, так сказать, в этой садомии уже захлебываться и умирать, то, естественно, Господь пошлет очистительное средство.
Как сказал, вот сидел на этом месте отец Павел из Луганска, священник, говорит, скажу страшную вещь, говорит. Ну, с первых дней, это все, кто видел его храм, он звонил, когда еще только непонятно, чем это было, напротив администрации областной, деревянный храм, к нему все собирались ополченцы, он звонил в колокола, люди выходили, становились на балконах на молитвы перед штурмами, собирались штурмовать администрацию. Тогда он говорит, страшное. Страшные события, великое горе, но те, кто стал, многие из тех, кто стал сегодня героями, говорит, настоящими, к Богу обратились, они, говорит, совсем недавно не знали ничего, кроме домино, футбола, пива и телевидения. Вот, говорит, как священник, я просто вижу по тому, как души преображаются, и как люди обращаются, начинают друг с другом сейчас общаться. Много и плохого, но в основном вот это великодушие, вот это сострадание к друг другу, любовь – это очень горькое лекарство. Вот это, наверное, надо и понимать,
ну, конечно,
почему Господь посылает.
И люди друг другу лучше относятся к войне, чем вне войны. Вот Федор Михайлович об этом говорит. Вот все-таки мы должны понимать, что это авторитет, да, понимание человека и его сути. И вот Достоевский продолжает. Наука и искусство именно развиваются всегда в первый период после войны. Вот о чем мы сейчас с вами говорим.
Потрясение величайшее.
Напротив, долгий мир наука глохнет.
Отец Александр, да. У нас звонок. Мы, говорите, пожалуйста, слушаю мы вас. Слушаем вас.
Здравствуйте, Христос воскресе. Я хотела бы сказать о своем отце, который прошел всю войну от Москвы до Берлина, расписывался на Рейхстаге. И он всегда говорил, доченька, мы за Родину, за Сталина шли в бой. И без этого мы, наверное, и войну бы не выиграли. Вот, и как бы, что еще добавить, я не знаю.
Спасибо, дорогая слушательница.
Вы знаете, вот вы хорошо, что вы вспомнили, спасибо вам, вот, об своем отце, потому что эти примеры, они очень важны. Мы сейчас говорили, пока примеров мало приводили. Но вот ко мне в прошлом году подошла женщина в храме и сказала, что она хочет мне рассказать о своем отце, который погиб в 41-м году, Он был главным инженером Московского лампового завода. Иван Петрович его звали, фамилию я не помню сейчас. И он имел бронь. Вот обычный русский человек. Вот это вот окружающая среда, да, так называемая, которую либералы вот нам называют нас окружающей средой. Вот это человек окружающей среды русской. Да, вот обычный человек, совершенно обычный. Не героической внешности, видимо. Не герой сам по себе, наверное, да, казалось бы. И вот у него была бронь. Он от нее отказался, пошел добровольцем. Держал оборону Москвы. Поджигал немецкие танки. И после одного из боев стал писать письмо домой. Жене, матери. И не успел дописать, потому что пошел снова в бой. И там погиб. Его друг уже письмо дописывал. Вот обычная судьба русского человека. Вот это вот в этой судьбе это Иван Петрович из лампового завода, главного инженера, вся Россия отражается, вот как в капле, все море русского народа отражается вот в жизни этого человека.
Про рыбоньку это с Александром.
Вот, да, и вот то, что мне рассказывала моя жена, в начале 60-х годов она с дедушкой, бабушкой, с родителями жила в коммунальной квартире. Где-то в 61-м, вот, и жители квартиры нанимали уборщицу, которая еженедельно мыла квартиру, убирала места общего пользования. Тогда все это делали, в общем, чтобы люди подрабатывали таким образом. Вот уборщицы нанимали их. Это, так сказать, было обычным явлением в Москве в то время. И вот эта женщина, лет 50, такая полная, красивая русская, приходила, убиралась. Она очень добрая была. Вот моей супруге, которой было тогда 3-4 года, она всегда приносила леденец и говорила, вот тебе конфетка, рыбонька моя. Ну, ее в квартире позвали рыбонькой, никто имени ее не помнит. Ну, так думают, рыбонька, добрая женщина, приходит, убирается. Вот, хорошо к ней относились, но ничего они не знали, собственно. И в 1965 году впервые, собственно, праздновался по-настоящему День Победы. Это уже, естественно, День Победы получил статус государственного праздника в полной мере. Именно в 1965 году это известно. И был голубой огонек, посвященный победе нашего народа над фашистской Германией. И вдруг все увидели на экране телевизора рыбоньку в белой кофточке, сплошь усеянные орденами и медалями, среди которых выделялась звезда Героя Советского Союза. Вот такая история.
К ней даже добавлять ничего не надо.
А это без комментариев. Вот без это вот окружающая среда в их терминологии, а мы говорим, что вот это исплощение русского народа.
А я почему? Многие не поймут, просто кто не знает, в каком контексте этот персонаж говорил об окружающей среде. Он сказал слова Геббельса и Гиммлера. Вы относитесь к ним как людям, мы относимся, он сказал, либералы. А они не люди, он сказал. Они окружающая среда, понимаете? То есть то, что говорили фашисты, нацисты, оправдывая уничтожение мирных жителей, потому что среди 27 миллионов в основном большая часть это мирные жители, женщины, дети, старики.
Спасшие им жизнь, сохранившие им жизнь, да. Рыбоньки,
Иван Петрович, такие герои, да. Как Рыбонька, как Иван Петрович. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы поучаствовать тоже в вашем разговоре. Так, моя судьба сложилась таким образом, что я для телевидения снимал строительство храма Петра и Павла на Прохоровском поле. Две передачи было. Одна в годы строительства, а вторая в годы освящения этого храма уже святейшим Алексием. И вот мои встречи с людьми, которые жили в селе Прохоровка, они были удивительные. Вот я вас несколько этих встреч очень коротко хочу вам о них рассказать. Одна из них была с танкистом, который воевал на Прохоровском поле. Он рассказывал в кадре, язык прилипал к гортани, горло все пересыхало, голова была ужасно разбитая именно вот этим грохотом, который ты ничего не мог слышать. Кроме того, что вот эти грохот тебя оглушал. В воздухе пахло паленым. По земле текли ручейки крови, реально явные, которые соседнюю речку наполняли, и она становилась багрового цвета. А люди, которые жили в этой деревне, в этой Прохоровке, женщины, которые там остались, они похоронили наших солдат после боя. И рассказывали, что русский солдат, погибший на Прохоровском поле, лежал лицом к небу. немец же, уткнувшись лицом в землю. Кроме этого, те же прохоровчане также мне рассказывали о том, что видели ночью лесенку, которая вела к небу, и по ней карабкались наши солдатики. Я хочу вот эти слова подкрепить тем, что вот эту всю информацию мне рассказывал и передавал тогдашний протоиерей Вячеслав Соколов, который принимал участие в строительстве этого храма Петра и Павла на Прохоровском поле. И это все было зафиксировано на кинопленке, и передачи прошли в эфир в цикле «Преображение» российского телевизионного канала. И вот эти потрясения, которые вот сейчас я вот вспоминаю вместе с вами, они вечны. То есть это такой героизм был наших солдат на Прохоровском поле, о котором забывать, конечно же, просто нельзя.
Спасибо. Благодарю вас.
Спасибо. Мы видим, что вот в основе лежит вера во Христа.
Вера во Христа.
И в основе всего.
А я, дорогие братья и сестры, хотел бы попросить вас помолиться сегодня о здравии болящей Людмилы, болящей Марии, болящего Анатолия, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея. И о упокоении сегодня, ну, вчера вечером он отошел ко Господу, но я его всегда поминаю на Георгия Победоносца, нашего дорогого друга, и, я думаю, дорогого для всех слушателей Радонежа за эти годы. Он стал дорогим человеком Владимира Леонидовича Махнача. Он воин Христов.
Про Крым расскажите.
Да, и он отошел на Георгия Победоносца. А я просто... Почему я вот сейчас постоянно все эти годы, я думаю, как же, дорогой наш Владимир Леонидович, вот как бы он... Ну, он радуется, я знаю, на небесах, в Царстве Небесном радуется. Уверен, что он в Царстве Небесном, за его такую великую любовь к Отечеству, к России, к Богу. Была внешнеполитическая ассоциация, есть такое собрание дипломатов профессиональных, международников, председателем Бессмертных, последний министр иностранных дел Советского Союза. И вот Владимир Леонидович, там был у нас круглый стол, он выступал с докладом, причем он приехал, как всегда, он же импровизировал, ничего не писал никогда. Он приехал, прочел свой доклад блестящий, загубил кто-то там записи, не помню уж, кто вел тогда запись, загубили. И там были оппоненты. Были, причем уровень послы, чрезвычайно полномочный, никто не смог оппонировать серьезно. Махнач доказал, что если только будет политическая воля, Крым, который он очень любил, называл всегда Тавридой, и Херсонес, и священный город Севастополь вернутся в Россию. Вот это его было
пророчество
такое. И сегодня на Георгия Победоносца отошел ко Господу генерал армии, герой Советского Союза, тоже в те же годы, в 2009 году, Валентин Иванович Вареников, который встречал знамя Победы, знаете, вот такой красавец, да? Он тогда молодой капитан был, начинал в Сталинграде, прошел всю войну, потом Афганистан, Чернобыль, это тоже герой необыкновенный, Валентин Иванович Вареников. И не зря они, два таких воина Христовых, отошли в этот день, Георгия Победоносца.
Да, ну, звонок,
да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот прочитала, что на Украине культивируются вирусы антирусской России и антихристового христианства. Может ли это перекинуться к нам?
Спасибо. Вы знаете, я думаю, что к нам это не перекинется, потому что Россия сейчас находится на духовном подъеме, на мой взгляд. Вот, как раз вот, на Украине, к сожалению, мы видим упадок духовный, к сожалению. А у нас подъем сейчас, и это видно по нашей церковной жизни. Об этом мы уже много говорили, поэтому нет, этого угрозы такой я не вижу. Дело в том, что вообще мы с Виктором Александровичем оптимисты, всегда были, остаемся. Но когда-то нам говорили, что у вас нет основания для оптимизма, сейчас основания-то есть. И я считаю, 21 век – это век России и новой русской победы. Вот мы сейчас, опираясь на победу 9 мая, на 73-е победы, мы, собственно, простираемся к новой русской победе. Мы же не как археологи рассматриваем это прошлое. У нас это прошлое, это наше будущее.
Священная победа.
Да, поэтому 9 мая для нас это не только прошлое, это наше будущее, это наше настоящее, наше будущее, проекция в 21-е столетие. И, конечно, 21 век – это век России, век русского, вообще русскости. Об этом, кстати, говорили, пророчества были, об этом тоже мы как-то говорили с вами. Давно, конечно, эмпирических фактов плохих, очень много, очень много. Образование, медицина, там вот когда люди начинают говорить о фактах, то их великое множество плохих фактов. Но почему-то ощущение есть, что мы выходим из,
а это
из этого крайнего плохого положения, что мы не выбираемся, и уже из ямы выбрались. Вот такое ощущение. Почему так? Это не было ощущение еще 10, там, 15 лет назад, да, там, особенно 90-е годы, вот, прошлого века. Но сейчас ощущение есть, несмотря на то, что вопиющих фактов великое множество. Но ведь надо видеть то, что под фактами и над фактами. То есть есть некий духовный процесс. И надо постараться его ощутить, почувствовать, а он есть. Поэтому, если говорить языком Священного Писания, то маятник Экклезиаста, время войне, время миру, да, время разрывать, время сшивать, время разбрасывать камни, время собирать. Вот маятник пошел сейчас в русскую сторону.
Собирать камни.
Экклезиаст напророчествует о русской победе. Вот так я бы сказал.
А я, дорогие братья и сестры, сообщу вам, что знаменитая икона миротащивая чудотворная царя-мученика до 10 мая будет находиться, сейчас находится в храме Вознесения на Гороховом поле. Это улица Радио, дом 2. Отца Василия Голованова, я помню, как она мироточила тогда еще в первые дни, когда оказалась на Гороховом поле, приезжайте все. И зову всех еще раз, приглашаю всех, кто сможет, 11 мая, в понедельник, поездка к чудотворным иконам Матери Божией, посвященная 70-летию Великой Победы, Священной Победы. Она посвящена Казанской иконе Пресвятой Богородицы и Владимирской, двум нашим великим святыням. Конечно, будем и в нечаянной радости, которую особенно почитал в обыденном святейший патриарх Пимен, тоже прошедший всю войну. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 11 мая, в понедельник, это выходной. И завтра, дорогие братья и сестры, я всех зову, кто сможет. Придите. Вечер. Заключительный цикл. 15-я часть. Вся часть цикла посвящена 70-летию Великой Победы. Завтра заключительный вечер. Приезжает за 1000 верст епископ Североморский и Умский Митрофан Баданин. 26 лет. Капитан первого ранга. 26 лет служил на флоте. Будет настоятель Елоховского собора, отец Александр Агейкин. Из Ведяева, где семьи живут, он окормляет героев Курска, погибших наших подводников. Отец Сергий Шарафетдинов приедет. Очень много будет героев. Все участники, все, кто в течение года принимал участие в этих вечерах, завтра все собираются, чтобы почтить и поблагодарить Господа за эту победу. Должен вам сказать, что будет необыкновенное. Я обычно Елена Владимировна Мукачевна держит в тайне, но завтра будет киноэпиграф необыкновенный. Я у нее выведу. Отец Александр, это будет американский фильм о том, почему победил русский народ в Великой Отечественной войне. Американцы говорят о непобедимости русского народа и о истоках этой победы. Это удивительно. И будет музыкальное приношение, как всегда, тоже, как Елена Владимировна говорит, удивительное. Самое великое произведение, написанное после Великой Отечественной войны, посвященное войне. Братья и сестры, кто только может, билеты не успели купить, приходите, завтра можно будет на месте приобрести билеты, попасть в зал, дом кино, начало 18:30, белый зал дома кино, улица Васильевская, от Белорусского вокзала или от Маяковской, от метро Белорусской, там приходите, поблагодарим Господа за это великое чудо Божие, как сказал святейший патриарх, победу. У нас звонок. Слушаю. Говорите, вас, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а Христос воскресе?
Воистину воскресе.
Вот
воскресе.
Скажите, пожалуйста, у меня двоюродный брат, значит, во время войны всю войну прошел, воевал, ну, в общем, до Кенигсберга дошел. И потом сразу домой в Москву, там они продолжали, молодой был, продолжали служить, его направили в Кенигсберг. И в Кенигсберге в 46-м году его убили. Вот те, которые были за немцев, но местная власть его убила. И вот скажите, пожалуйста, как мне его поминать? Я всегда говорю, это сам воинов, но он же не во время войны его убили.
Нет, конечно, как воина поминать, безусловно.
Ну, а потом еще с бандеровцами боролись сколько лет.
Нет, конечно, как воину. Это все только так.
Это человек, погибший на той же Великой Отечественной войне, просто в 46-м году. Да.
Вы знаете, о чем хотелось бы еще сказать несколько слов? Все-таки вот это о искусстве. Да, вот мы как-то говорили.
Да, да.
Вот, помните, мы когда с вами говорили о кино, и сейчас вспоминали фильм «Отец солдата» Чхиидзе.
Помянем о покаянии Резо Чхиидзе.
Да, отошел, кстати, недавно, да?
На днях отошел, как бы.
Вот видите, великий, тем более, да, вот режиссер. Я не знал, помяни Господи. И в этом фильме, помните, мы говорили, что когда там сначала Георгий Махарашвили, отец, старик, спасает хлеб, им говорят, что это олицетворение тела Христова. Значит, он хлеб спасает, пытается пожар погасить в поле. А потом он спасает виноградник, уже в Германии, как олицетворение крови Христовой. Это было мое предположение тогда. Я тогда не знал, так ли специально это сделал Чхиидзе или не специально. Мне это было неизвестно. Так вот, как выяснилось, что когда он поет, он берет лозу виноградную и поет песню по-грузински. Так это оказалось херувимская песня.
Это он херувимскую
да,
поет.
Да, по-грузински, понимаете? То есть, да. Тогда наши, так сказать, цензоры, они не понимали, что по-грузински поет рок-херувимскую песню.
Это все объясняет, отец Александр.
Вот выяснилось, что все это было сделано сознательно, конечно, вот эти символы все. Это хрущевское время, представляете, какое было кино. Конечно, удручает то, что сегодня смотришь на военные фильмы, ну, посвященные войне, точнее, они, конечно, ну, ни в кое сравнение не идут.
Ну, да, многие даже не просто не идут. Да. Вот этот истребитель новый, это такая пошлость, вот, ужас невероятный.
Что, знаете, вот, казалось бы, да. Было хрущевское время, когда был такой идеологический пресс, такая цензура была, и создавались фильмы, которые выше всех голливудских там картин. Там,
«Отец голову, солдата» понимаете? Сейчас показывали, Серго Закариадзе, это величайший актер, трагик 20-го столетия.
Не, просто, знаете, советское кино вот этого времени, 60-х годов особенно, 70-х, особенно 60-х годов, хрущевского времени, поразительно, оно выше все голливудские картины на голову по смыслу и по исполнению, по актерскому, по всему. Просто, так сказать, нам внушали Сикорский полноценность перед американским кино, но на самом-то деле мы теперь понимаем, что оно выше гораздо было. «Баллада о солдате» ведь. Ну, многие понимали, Феллини понимал это хорошо, что это великое кино, уже понимал это. Да. Вот. «Судьба человека», «Отец солдата». Религиозные были фильмы, все христианские насквозь. Удивительная вещь. Поэтому сегодня, вот правильно сказал наш друг, вот Василий Бедалах, он хорошо недавно сказал, что советский человек, который жил в советское время, он сегодня он очень близок к вере Бога оказался. Вот когда стало меняться все, когда идеология коммунистическая, так сказать, отошла, то советский человек с легкостью, на самом деле, пришел ко Христу.
Об этом Виктор Николаевич Тростников говорит, наш мыслитель удивительный, глубочайший. А я тогда позволю себе прочесть стихи отца Владимира Василика. Он иногда на радио «Радонеж» выступает, нашего петербургского диакона Владимир. «Знали бы, где правда, а где правит грех, где креститься, кто креститься мог, а кто не мог. Но во имя Божие вы разбили тех, кто носил на пряжке с нами Бог. Что сейчас, суди нам мерить мантию. Не такой была ли наша жизнь? Мама, я сейчас вступаю в партию. За меня ты Богу помолись. Воины отважные, сердечные, кто из вас и не носил креста, мы помянем вас во веки вечные, ибо вы сражались за Христа». Вот, мне кажется, очень глубокие стихи, потому что это слова же из действительно письма. «Мама, я вступаю в партию, помолись за меня Богу». Слова русского воина. Вот образ поколения удивительного. У нас звонок.
Да, слушаю вас.
Последний уже. Кратко, если можно.
Здравствуйте, Христос воскресе. Ну, я хотела задать вопрос, а сейчас, наверное, на вопрос уже места нет. А я просто хочу вас поблагодарить за то, что вы говорите вот по поводу патриотизма поколения нашего. Я, в частности, после войны вскоре родилась. И мы действительно были воспитаны фильмами, книгами, всеми вот в школе учителя нам все это, так сказать, преподносили с точки зрения вот этой военной темы. И мы настолько ценили подвиг наших солдат, любили Родину. Сейчас этого ничего нету. Я сужу по своему сыну, и ничего уже не переделать. Они ничего не понимают, называют нас совками, вот то поколение, которое на себе все вынесло. Это просто боль такая, что не знаешь, куда от него и не деваться, простите меня.
Ну, я скажу, дорогая слушательница, я вам сочувствую, но скажу, вот у отца Александра сын отслужил в спецназе, и отношение к войне, и в моей семье отношение к войне, они ценят подвиг.
Вы знаете, что молодых людей, деды, которые все правильно понимают. И,
очень много.
Они, я думаю, что они составят костяк вот будущего.
Их гораздо больше,
нашего чем будущего, то, да. Чем... И их очень много, на самом деле, таких людей. Вот, и, кстати говоря, вот мне мои друзья рассказывали, вот, связано с оборонной промышленностью, что очень много новых молодых ученых сейчас, патриотов. Вот говорят, что образования нет, что кто же их научит. Ну вот появляются молодые, ну, ученые, которые ставят новые системы вооружений. Вот, 30 лет и моложе ребята приходят, одаренные самородки, и не за деньги работают на, так сказать, на ради своей родины, укрепляют наш, так сказать, щит.
А я смотрю на молодое поколение, на многих людей, которые говорят, вроде бы благополучные, они откровенно говорят... У них отношение к Западу уже сформировалось, они все понимают, в отличие от поколения этого советского,
помните? И западные люди все закончились, это очень важно, это очень важный момент.
Они говорят, мы хотим служить Родине, мы хотим ради своего Отечества работать. И отношение к войне, мне тоже кажется. Еще раз, дорогие братья и сестры, прошу всех, кто может, приходите завтра в Дом кино, чтобы... поблагодарить, поговорить, завершить этот цикл, потому что вот Елена Владимировна, я 15 лет с первого дня в этом цикле принимаю участие, и все 15 лет она говорила, вот увидите, к 70-летию Победы страна изменится. И мне кажется, отец Александр
она изменится. Я хочу сказать одну такую очень веселую историю, недавно произошедшую. Я видел, как в вагон вошел электрический человек, ну, похожий такого на русского поэта, в сером плаще, в желтой такой футболке, немножко странный, с гармошкой. Вот именно с гармошкой, подчеркну, с баяном. И начал петь «Броня крепкая, танки наши быстрые». Очень хорошо пел. А потом остановился и спросил звонкий голос таким. А знаете, почему, говорит, немцы войну проиграли? Потому что у них броня была крепка, а танки-то не быстрые. А у нас и броня крепкая, и танки быстрые. И засмеялся заливистым смехом. Весь вагон ему зааплодировал. Вот это, я думаю, ответ на вопрос, за кем будет победа.
Победа будет за нами, потому что это великие слова, ведь они говорят, а что значит наше дело правое, да? Это значит, что за нами правда, правда Божия. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
И вот хочется закончить словами пророка Иезекииля, который мы читаем как раз о Страстной Седмице, и в конце, и когда говорит Господь, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И вот как раз мы сегодня говорим «Христос воскресе», и мы говорим о живых павших.
О наших героях, благодаря которым мы живем.
Они павшие, но они живые, павшие живые. Вот действительно, воистину.
Да, и к ним обращаемся сегодня словами «Христос воскресе». Воистину воскресе, Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.